говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лакунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске беседы из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Сахалине и социологическое исследование, что происходит с российским гражданским обществом. Сахалин – единственный субъект России, который расположен на 59 островах. Уникальный во всем, в том числе и в экономике. А теперь еще и российский премьер-министр обещал поддержать рыбаков рублем и упростить санитарный контроль в рыбной области, что воспринимается на Сахалине как дополнительный толчок к развитию. Так как и чем живет этот регион? В беседе принимают участие профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что происходит с экономикой этого региона, который несколько лет подряд сотрясали крупные международные скандалы, связанные вот с проектом «Сахалин-2»?
Ну, вообще, это фантастическая история успеха. Фантастическое. Если в 98-м, в конце 90-х, экономика ВРП, валовой региональный продукт Сахалина, был меньше среднероссийского в душевом исчислении, там 90% от 100, то сейчас он в два раза выше среднероссийского. Это регион, в который в первой половине 2000-х шло до 20% всех прямых иностранных инвестиций в Россию в целом. Это регион, в промышленность которого не имела сейчас никакого кризисного спада. И если посмотреть на динамику, так, то она сейчас почти в два раза больше, промышленность, по объему, чем была в конце советской эпохи. Хотя в целом Российская Федерация еле-еле выползла на 80% от того, что было в Российской Федерации, если брать ее за 100 в конце советского периода. Это гигантская история успеха, сделанная благодаря иностранным инвестициям. А они пришли туда благодаря формированию нового режима в соглашении о разделе продукции. Затем этот режим был свернут. В 2006 году, в декабре, контроль получил над Сахалином-2 «Газпром». И вот то, что я рассказываю за здравие, сейчас я тут же начинаю рассказывать за упокой. В последние 2-3 года объем иностранных инвестиций сократился в 3 раза. Мы видим инерцию прежних вложений, но уже в ближайший год-два область перестанет динамично расти. Ее этими действиями федерального правительства фактически подбили на взлете.
Спасибо, Наталья Васильевна. Александр Владимирович, на этом фоне, на фоне такого противоречивого расклада в экономике, что происходит с местной политикой, с местными элитами и с местным обществом? Насколько губернатор Александр Хорошавин контролирует ситуацию?
Губернатор, несомненно, контролирует ситуацию. Он занимает свой пост первый срок. Он был назначен, хочу напомнить, в августе 2007 года, после того, как ушел в отставку после землетрясения предыдущий губернатор Иван Малахов. Конечно, тогда землетрясение было просто поводом, это не вызывает никаких сомнений. До этого Александр Хорошавин был мэром города Оха, это вот ключевой город на нефтяном севере региона. Как бы основа его команды, она вот и как раз, это люди, которые с ним когда-то работали вместе в Охе, но администрация сложно составная, то есть там есть люди, которые работали в предыдущих областных администрациях, есть вот выходцы из Охе, есть несколько человек, которые приехали на работу в регион из других регионов, в том числе из федерального центра. То есть она такая сложно составная, вот в принципе она построена скорее, наверное, по технократическому принципу команда. Что касается оппозиции, конечно, регион за эти годы внутри самого себя сильно изменился. Скажем, если в начале 2000-х годов политическая жизнь на Сахалине была одной из самых активных, не только на Дальнем Востоке, но и в России вообще. То есть, если мы посмотрим, скажем, конкуренцию на региональных выборах, то Сахалин является, ну, одним из абсолютных рекордсменов. Там 11 списков было бюллетеней, из которых 6 преодолели запредельный барьер, причем один из тех регионов, где Единая Россия формально выборы проиграла, первое место тогда занял патриотический блок «Наша Родина Сахалин и Курилы». И вот буквально это был 2004 год, а уже на следующих выборах в 2008 году ситуация просто изменилась радикально, списков было уже 4, причем это были уже только парламентские партии. Если в 2004 году никого с выборов не снимали, то уже в 2008 году ни «Яблоко» в регионе не допустили до выборов, ни «Патриотов России», ни «Партию Народный Союз». В 2009 были муниципальные выборы, где попытались в массовом порядке из целого ряда муниципалитетов отстранить от выборов списки с партии «Справедливая Россия» и восстановили их по решению суда буквально только накануне голосования. Так что в этом смысле вот здесь ситуация с точки зрения политики, вот она такая несколько противоречивая. Сейчас есть ощущение, что все-таки вот этот некоторый административный перегиб 2008-2009, видимо, все-таки исчерпан, и возможно, что некоторая внутренняя демократизация, модернизация в регионе будет происходить.
Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, вот если представить себе такую ось уровня автономности регионов, ну, мы понимаем, что регионы в разной степени автономны, ну, скажем, Шаймиев смог с помощью самых разных методов сделать свой регион, Татарстан, одним из самых автономных. Ну, видимо, самым автономным регионом, самым независимым от Москвы является сегодня Чечня Рамзана Кадырова. Другие регионы находятся в значительно большей зависимости от Чечни. Так вот, вот на этой оси автономности, зависимости, где находится сегодня Сахалин?
Ну, наверное, где-то посередке. То есть ситуация следующая. Вот крупные корпорации государственные, которые работают в регионе, они заинтересованы, в общем-то, сами в себе. Для них нужды региона, в общем, на самом деле вторичны. Показательно, что в регионе практически нет договора о социальном партнерстве, что, в общем, для крупных компаний, работающих в регионах, является просто, ну, в общем, крайне странным. Да? Делом, тем не менее, на Сахалине это так. То есть вот идет газопровод с севера на юг полуострова, и вокруг территория никаким образом никак ничего от этого фактически не получает. Губернатор, администрация области, она самостоятельно в массе других вопросов, но которые никаких реальных живых денег не приносят на самом деле. То есть получается так, что ключевая для региона отрасль экономики, она напрямую замкнута на федеральный центр, а регион вынужден заниматься всем остальным. Причем гигантский тормоз развития территории, это его очень сильная милитаризированность, огромное количество земель принадлежат Министерству обороны, ну вот называли там цифру 19%, если не ошибаюсь. То есть понятно, что с ними ничего нельзя сделать. Там ничего не построишь, не проведешь. То есть они пусты, как собака на сене. Да, сама не съем, другим не дам. Поэтому получается, что как бы автономия есть, но эта автономия, она ограничена и не затрагивает ключевых для региона кусков экономики.
Наталья Васильевна, хорошо известно замечательное такое краеведческое социологическое произведение Антона Павловича Чехова «Сахалин». И одним из выводов своего знаменитого путешествия на Сахалин и своего потрясающего действительно такого демографического социологического исследования было то, что Чехов считал Сахалин не Россией. Вот сегодня по настроениям людей, элиты, граждан, проживающих на Сахалине, Сахалин – это все-таки Россия или это что-то очень сильно отличное?
Это Россия, но очень сильно обиженная часть России. Люди очень четко понимают, что идет вывоз капитала, что они не получают тех преимуществ, которые должна была иметь экономика. Очень жесткое отношение к всевозможным регулирующим функциям федерального центра. Например, рыбную отрасль они очень жестко ущемляют. Это вторая по значимости часть экономики. По нефти и газу соглашение о разделе продукции было построено так, что Сахалин получал очень немного, основная часть доходов шла в федеральный центр. И чем восточнее вы едете, тем точнее люди эту специфику нашего управления чувствуют и определяют. Там можно жить лучше, там выросла зарплата, она сейчас достаточно высокая, но при очень сильной дифференциации. Там очень активное население и занятость в малом бизнесе почти в два раза, ну в полтора точно выше среднероссийской. Но эти люди опутаны регулирующими параметрами, которые не работают на рост экономики.
Спасибо. Александр Владимирович, а гражданское общество есть в этом субъекте федерации?
Ну, гражданское общество, конечно, есть, как его может не быть. Другой вопрос, что оно в регионе слабо очень институционализировано. То есть там, скажем, ну, даже такого эрзаца, да, гражданское общество как общественная палата, вот она там при губернаторе, да, то есть она не сформирована самими общественными организациями. А в основном, как правило, эта общественная активность, она затрагивает либо вопросы экологические, либо это какие-то вот локальные всплески недовольства по тем или иным поводам, там точечная застройка или что-то тому подобное. То есть,
я бы попросил вас сравнить. Вот, скажем, мы понимаем, что протестная активность, скажем, в Калининграде выше, чем в среднем по стране. В Приморском крае тоже повыше. Вот на этом уровне где находится Сахалин?
Ну, если сравнивать с Калининградом, то это, конечно, очень далеко от этого. Не только географически, но и с точки зрения реальной активности. Никаких массовых публичных акций протеста в регионе июня давно не было. То есть к этому можно по-разному относиться, но их действительно не было. Вообще, вот понимаете, регион внутри самого себя, вот Наталья Васильевна сказала, что есть ощущение обиженности. Это действительно так. То есть когда общаешься вот с местным населением, да, с местными там общественниками, они себя временщиками не считают. Они любят свой регион, многие из них там уже родились, прожили всю жизнь и так далее. То есть в этом смысле просто возникает ощущение, что вот тот бизнес, который заботает в регионе, жители говорят на разных языках. Но при этом вот каких-то вот институционализированных форм там взаимодействия того же местного населения их очень мало. То есть, в принципе, люди проживают сами по себе в основном, а какие-то объединения носят скорее неформальный характер. Потому что я хотел обратить внимание, это особенность региона, там достаточно сильны такие диаспоральные структуры. То есть там исторически очень сильная корейская диаспора, которая осталась в наследство еще со времен, когда Южный Сахалин принадлежал Японии. И там есть очень ряд сильных общественных корейских организаций. И сейчас активно развивается киргизская диаспора, которая увеличивается постоянно с 2002 года. И сейчас там даже создана общественная структура, есть даже представители полномоченные правительства Кыргызстана, который решает различные вопросы, связанные там с правовой защитой и так далее, киргизской диаспоры. То есть в этом смысле вот на фоне, скажем, оттока части населения в 90-е годы сейчас можно сказать, что происходит замещение части вот этой миграционной убыли за счет вот мигрантов, в том числе и Средней Азии. В этом смысле этническое лицо региона меняется, и вот эти мигранты постепенно начинают самоорганизовываться.
Наталья Васильевна, история с Сахалином-2. Я сейчас спрашиваю просто ваше личное, частное, экспертное мнение.
Ну, во-первых, сам договор действительно был не очень выгоден России, потому что он заключался в конце 90-х. Но слоном в посудной лавке лучше не бывает, потому что потом последствия очевидны. Были элементы рейдерства, но там была еще одна момент. BP сама пересчитала стоимость проекта в сторону повышения, отодвинув сроки выплат России. Там стечение обстоятельств, но при этом стечение обстоятельств Россия повела себя чрезмерно жестко. Хотя потом ситуация была заглажена, я была на этом заводе, там очень постепенно происходит замещение операторов, обучение газпромовцев. Сейчас ситуация несколько как бы сглажена, конфликтность убрана, но инвесторы сделали соответствующие выводы. Даже входя в проект, это можно было делать иначе. Инвесторы сказали, что Сахалин – зона слишком высокого риска. А «Газпром» и «Роснефть» вкладывают сейчас в Сахалин по сравнению с теми инвестиционными проектами очень мало. Для них это периферийная территория. Наказана область, решение принято в Москве.
В беседе принимали участие профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.